Являющийся лидером Северо-Кавказского подполья на организацию террористических актов в Москве. Об этом и о противостоянии российских силовых структур и вооруженного подполья на Кавказе беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Андреем Бабицким.
Вы знаете, те, кто считает, что влияние Дока Умарова невелико, они просто, видимо, не очень следят за событиями на Северном Кавказе, поскольку то, что подполье перешло к террористической деятельности, причем в серьезных масштабах, стало ясно еще прошлым летом. Осенью Дока Умаров, выступив на сайте «Кавказ-центр», заявил о том, что он считает гражданские объекты и гражданских лиц дозволенной целью, поскольку население России платит налоги и поддерживает власти, ведущие войну в Чечне. И, собственно говоря, после этого свыше 20 подрывов живых бомб доказали, что стратегия эта была изменена не только концептуально, но и вполне практическое применение она себе находит. И когда в ноябре 2009 года взорвался Невский экспресс, стало понятно, в каком направлении движется террористическая активность. Стало очевидным, что рано или поздно террористы должны добраться и до Москвы.
Говорят о том, что Северокавказское вооруженное подполье – это чрезвычайно децентрализованная, горизонтальная фактически структура. Она, тем не менее, управляется из единого центра какого-то?
Да, это действительно сетевая структура, потому что, естественно, если бы она была вертикальная, то она моментально, ее моментально можно было бы сломать, то есть вытащив одно звено, фактически нарушить целостность всего механизма. А поскольку она действительно действует как сеть, то извлечение одного, двух, трех звеньев не причиняет серьезного ущерба всей сети в целом. Тем не менее, действительно, она управляется из единого центра. Правда, это управление достаточно условное, то есть в значительной степени отдельные звенья, отдельные ячейки действуют в автономном режиме, но тем не менее, если нужна какая-то мобилизация, если нужны какие-то концентрированные усилия, то организовать их достаточно просто.
Есть основания полагать, что последний московский теракт организован по прямому указанию с прямым участием Дока Умарова или нет?
Я думаю, что да. Во-первых, он сам об этом заявляет, что по его прямому указанию. Во-вторых, можно почитать посмертные письма Саида Бурятского и его прижизненные статьи для того, чтобы понять, как действует подполье. Действительно, все акции шахидов, они в обязательном порядке контролируются и, собственно, планируются непосредственно Умаровым.
Умаров – это харизматическая личность. Почему именно он стал лидером вооруженного подполья?
Да, в нем у него есть харизма. Он отличается от Басаева, конечно, который был намного более яркой личностью. Но Умаров имеет свою харизму, которая, может быть, в меньшей степени связана вот с этим образом Абрека, который был у Басаева, а в большей степени с прагматичностью. Умаров имеет несколько иные подходы к организации боевых действий. Басаев очень зависел от рекламных кампаний и считал, что чем больше произведено шума во время тех или иных масштабных операций, тем более успешно она прошла. При этом он не очень жалел людей, скажем, такие акции, как захват Назрани или нападение на Нальчик, они, в общем, стоили жизни значительному количеству человек, а кабардино-балкарский джамаат после событий 2005 года просто был выведен под корень. У Умарова, скажем, после того, как в 2006 году он сменил на должности президента ИЧКИ Абдулхалима Садулаева, убитого в Аргуне, подполье фактически в течение двух лет не действовало. Структура была уже почти полностью разрушена, и Умаров фактически увел людей на зимние квартиры с тем, чтобы они сумели как-то восстановиться, и вот два года он воссоздавал структуру заново. И вот, воссоздав структуру, он начал вести эти боевые операции с точки зрения поставленных им целей вполне успешные.
Андрей, это религиозный фанатик?
Когда я с ним был знаком, он такого впечатления не производил. Наоборот, его можно было отнести к той части боевиков, которые скорее исповедуют идеи национально-освободительной борьбы. Но я думаю, что деградация подполья в значительной степени обусловлена недостатком ресурсов и тем, что национал-освободительная доктрина не обладала той мобилизационной мощью, которую имеет слафитская идея. национал, освободительная идея предполагала, что люди одной крови или принадлежащие к одному народу, вне зависимости от их взглядов, вне зависимости от того, кто как заблуждается, кто во что верит, они все равно остаются братьями. И поэтому были значительные ограничения на братоубийство. Салафитская доктрина этих ограничений не знает. Она предполагает, что братья есть только по вере, и те, кто обладает истинной верой, они имеют право на жизнь, тогда как для лицемеров, неверных, заблуждающихся одно наказание – это смерть.
У российских силовых структур на несколько порядков, наверное, превосходство во всем, кроме вот этой идеи разрушительной. Почему не удается ликвидировать, несмотря на то, что постоянно заявляют генералы, милицейские, ФСБ о том, что и там победы одержаны, эту сеть, как вы считаете, в чем проблема?
Вы знаете, я предполагаю, что, во-первых, для того, чтобы уничтожить боевиков, надо было бы вывести все леса в Чечне, Ингушетии и Дагестане, сравнять с равнинами горы, то есть все естественные укрытия, которые есть у маджахедов, нужно было бы ликвидировать. Пока эти естественные укрытия есть, ну, наверное, поймать не так просто, поскольку, ну, во-первых, их не очень много, их всего несколько сотен человек. Во-вторых, они все-таки разделены на мелкие группы, они постоянно двигаются, они все время уходят, ночуют каждую ночь в новом месте. Это глубоко законспирированная, очень эффективная структура. Я думаю, что еще одна причина в том, что на самом деле российские силовые структуры, они вообще немножко не на то ориентированы. Они ориентированы на то, чтобы бороться с вот этими лесными братьями, и они очень плохо представляют себе, что такое террористическая угроза. То есть нет опыта, нет школы, нет понимания, как с этим явлением бороться. Есть концепция эффективного насилия, которая была положена в основу контртеррористической операции, которую, я так полагаю, сформулировал изначально Владимир Путин. Но вот это эффективное насилие, оно не предполагает, скажем, политических методов борьбы, оно не предполагает изучения противника на доктринальном уровне. То есть, мне кажется, что вот эти вот 10 лет войны показали, что эффективным чистое насилие быть не может.
О северокавказском вооруженном подполье обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий.